Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нонфикшн Соло Беллоу к столетию писателя. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Учитель музыки Симмер. Кинообозрение с Андреем Загданским. 1915 век спустя. Блок Маяковский-Прокофьев. Столетие крупнейшего американского писателя, лауреата Нобелевской премии Соло Беллоу, отмечается очень широко в книжных кругах США. К юбилею вышла новая биография классика, о которой «Американский час» еще обязательно поговорит. А пока Марина Ефимова представит нам сборник эссеистики, подготовленный к столетию этого признанного мастера и прозы нонфикшн.
В издательстве «Викинг» вышел сборник публицистики Соло Беллоу, приуроченный к столетию со дня рождения писателя в июне этого года. Большинство читателей помнят романы Беллоу: «Между небом и землей», «Герцог», «Приключения Оги Марча», «Декабрь декана». Но не знают, что этот американский писатель был еще и проницательным литературным и культурным критиком. Сборник его публицистики называется «Слишком о многом надо подумать». И в него вошло большинство эссе, статей, биографических очерков, речей, путевых заметок и рецензий, написанных автором за долгую литературную карьеру. Выход нового сборника возобновил среди рецензентов и читателей давние споры о сравнительных литературных качествах прозы и публицистики. В Америке многих писателей упрекали в том, что они вкладывают весь талант и мастерство в свою прозу, в романы и рассказы. А статьи, репортажи, отчеты о путешествиях, рецензии пишут, как говорится, левой рукой. Метафора, усиленная в русском обиходе до левой ноги. Но вот как характеризует публицистический стиль Беллоу английский писатель Мартин Эмис.
Беллоу одинаково пишет и правой, и левой рукой. У него врожденная двурукость. И вся система его восприятия включена, в каком бы жанре он ни писал. К тому же он неудержимо инстинктивен. В этом смысле он отличается, скажем, от двух других замечательных художников и критиков – Набокова и Абдайка. Стиль знаменитых лекций Набокова своеобразен и насыщен, но в них он всегда трезвый и серьезный профессионал-педагог. Джон Абдайк в своих многочисленных и объемистых рецензиях словно дает понять, что критик, в отличие от романиста, находится при исполнении служебных обязанностей. В этой роли они оба одеты в воскресные костюмы. Беллоу играет эту же роль, в чем был. Он ближе к Д.Х. Лоуренсу и к Притчету, который писал: «Оставим академикам обязанность быть исчерпывающими и строить законченные структуры. Гордостью художника остается выбор. Он волен что-то принять, а чем-то пренебречь. Скромность ему не к лицу».
Сол Беллоу преподавал в университетах всю жизнь. Но чем дальше, тем больше он не любил то, что в университетах считалось профессиональным подходом к художественному тексту. В 1956 году он написал эссе «Университет как злодей». Уже тогда его бесили многие искусственные изыскания критиков, вроде попыток объяснить, что символизирует гарпун капитана Ахаба в романе Мелвилла «Моби Дик». А в эссе 1959 года «Читатели всего мира, остерегайтесь» Беллоу описал воображаемый диалог между старомодным профессором и студентом-выпускником.
Студент: «Я попытался понять, профессор, почему в Илиаде Ахилл протащил тело Гектора вокруг стен Трои. Может быть, потому что Илиада вообще полна кругов? Щиты, колеса колесниц и так далее. И Платон говорил об идее идеального круга. Греки были помешаны на геометрии». Профессор: «Какая глубокая идея. Но я все-таки думаю, что Ахилл волок тело Гектора вокруг стен Трои, потому что был в ярости».
Сол Беллоу с 50-х годов испытывал растущее недоверие к методам обучения в американских университетах. А в 60-х, когда там возобладала атмосфера нервной и идеологической чувствительности, он приватно называл университеты не иначе, как центры антисвободы слова. О принятой практике литературоведения и преподавания литературы он писал:
«Критик должен оставаться верным человеческой природе и не расщеплять текст по смутным научным принципам. Главная дидактическая идея – выработать у студентов реакции хорошего читателя. способность испытывать от чтения энтузиазм, благодарность, трепет узнавания.
Мартин Эмис в рецензии на сборник публицистики Соло Белло делает замечание, которое кажется спорным. «Обвинять писателя в эгоцентризме, – пишет он, – это все равно, что обвинять боксера в применении насилия». И приводит слова Белло. «Другие люди в основном такие же, как я, а я такой, как они». Эмис считает, что авторский эгоцентризм естественен и обязателен для писателя. Однако не исключено, что такой эгоцентризм – лишь признак нынешнего периода, и что романы-исповеди, романы-жалобы, поток авторского сознания, сосредоточенность на себе только временно превалируют в литературе. Сам Белло, которого нетрудно заподозрить в писательском эгоцентризме, очень интересно ограничивает присутствие личности автора в произведении.
«Лелейте свою личную историю, но не делайте упора на жизненный опыт. Опыт – лишь зерно для помола, фон, окраска, не более. Писатели часто рассчитывают на то, что их главный материал – именно богатый опыт сексуальных отношений или пьянства, или бедности. Я сам долго думал, что как писатель достоин зависти, потому что вырос в Америке времен депрессии, и был неправ. Расчет на реальный жизненный материал – плохой путеводитель для писателя. Еще совет от Генри Тора. Сопротивляйтесь сильным влияниям от Маркса до Флобера. Воображение требует вечного простодушия, и писатель не может себе позволить его растерять».
Другое интересное наблюдение Соло Белло отметил в своей рецензии Мартин Эмис. «Самая дерзкая вещь в сборнике, – пишет он, – маленькое эссе 2003 года «Юмор, ирония, развлечение, игра». И далее.
Белло настаивает на том, что большинство романов написаны писателями ироничными, комическими и даже сатириками. И я не могу с ним не согласиться. Посмотрите на русскую литературу. Гоголь смешит до слез. У Толстого с его безжалостной ясностью масса смешного. Даже в трагических романах Достоевского, как ни странно, много смешного. Роман комичен, потому что в жизни много комичного. Поэт и переводчик Клайв Джеймс сказал об этом довольно образно. Здравый смысл и чувство юмора – одно и то же свойство, только на разных скоростях. Чувство юмора – это танцующий здравый смысл. Люди, лишенные чувства юмора, не способны на верные суждения, и поэтому им ни в чем нельзя доверять.
Книга Соло Белло, озаглавленная по названию одного его очерка «Слишком о многом надо подумать», действительно кладезь мыслей и наблюдений, и, по выражению одного из рецензентов, литературное пиршество. Картины Чикаго времен депрессии, где жители вели себя как люди, у которых вырвали зубы, и они все время пробуют языком голые десны. Прием в Белом доме после шестидневной арабо-израильской войны. Жизнь уличного мальчишки, с которым нельзя иметь дело потому, пишет Белло, что долгая практика вранья всегда дает ему преимущество. Мысли по поводу автомобилей, мысли по поводу судебных процессов, срезы общественной жизни в Испании 1948 года, в Израиле 1967, в Тоскане 1992 и в Америке 1930-х, в эссе под названием «В дни мистера Рузвельта».
«Гусеницы еще не сожрали вязы на улице, и в их тени водители припарковали машины друг за другом, бампер к бамперу. Окна автомобилей были опущены, открыты дверцы и включено радио. И везде звучал один и тот же голос со странным акцентом восточного побережья, который обычно раздражает жителей Среднего Запада. Вы могли идти вдоль всей улицы и не пропустить ни одного слова, и вы были вместе с этими неизвестными вам водителями, мужчинами и женщинами, которые курили в молчании свои сигареты и не столько осмысливали слова президента, сколько улавливали верность его тона и набирались от него уверенности».
Белло писал когда-то, что задача художника и критика каждого поколения – смотреть на мир своими глазами. И сам он, безусловно, выполнил эту задачу. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, till a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station when I'm scared. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places